Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітаю, Мара Нальшанская, ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны мы падсумуем усё самае істотнае, што адбылося цягам мінулага працоўнага тыдня. Прэм'ернае выданне падсумавальнага зума вашай увазе сёння, так цяпер будзе што пятніцу. Такім чынам, галоўныя тэмы. Шакуючыя падрабязнасці стану Саннікава. Палітвязень пад катаваннямі папрасіў памілаванне.
Путём угроз і пытак из Андрея выбілі прашэнне на імя Лукашэнка. 20 ноября прошлого года.
Канавалаў не хоча літасці. Збег акалічнасцяў, які выратаваў жыццё.
Мы уже все-таки радостные, классные, сели такую в электричку, уже едем, уже все, вот там через 3 часа там грузимся на корабль, тут нам приходит смс, что ребята, ваш корабль потонул, вы никуда не плывете.
Еўрарадыё.фм.
Послухайте выніковае выданне программы «Еўразум», и мы пачынаем падсумаванне того, что адбылося на минулым тыдні. И пачнем, напэўна, с галоўнай палітычнай навіны, якая ўскалыхнула Беларусь на минулым тыдні. Андрей Саннікаў подпісаў под катаваннямі прашэнне пра памілаванне. Пра гэта на адмысловай прэс-канферэнцыі заявіла ягоная жонка, журналістка Ірына Халіп. Прычым адбылося гэта, па словах спадарыні Ірыны, яшчэ 20 лістапада. 20 лістапада. Калі мы прыгадаем прэсавую канферэнцыю, якую даваў Александр Лукашэнка 23 снежня, то бок праз больш як месяц ад гэтага моманту, то тады ўсе пытанні наконт вызвалення палітвязняў упіраліся, маўляў, у гэтае самае прашэнне, і Лукашэнка казаў, што вось, хай яны папросяць, а я тады ўжо і буду думаць. Такая, маўляў, працэдура. Ну, бачым, да чаго ягонае думанне прывяло. На сённяшні дзень ўжо больш за 2 месяцы ад моманту падпісання гэтага прашэння, якое было вымушана катаваннем, яшчэ раз нагадаю, прайшло. Саннікаў усцяж знаходзіцца за кратамі. І Ірына Халіп кажа, што яна вельмі моцна баіцца за ягонае жыццё. Дмітрий Лукашук наведаў прэсавую канферэнцыю.
Жонка палітвязня Андрэя Саннікава Ірына Халіп правяла прэс-канферэнцыю ў Мінску. Напярэдадні 24 студзеня яна сустракалася з мужам у калоніі «Відзьба-3». Ірына бачылася з мужам пра шкло ў прысутнасці ахоўніка. Па словах Халіп, муж даў ей зразумець, што з ім адбываюцца жахлівыя рэчы. Выглядае Саннікаў так, як быццам за 3 месяцы прайшло 10 гадоў сталінскіх лагероў.
16 ноября яго привезли, вы помните, в Могилевскую тюрьму. И там с 16 по 20 ноября с ним происходило нечто ужасное, как я понимаю. Опять же, конкретного я ничего сказать не могу. Мне нельзя, встречу прервут, я вас больше не увижу. Когда происходило что-то ужасное, я написала записку, приложила к стеклу. Угрожали нашей семье, Андрей кивнул. Одним словом, путем угроз и пыток из Андрея выбили прошение на имя Лукашенко. 20 ноября прошлого года.
И нагадала, что менавіта с того часу до Андрея Санникова не допускали адваката, не дозволяли сустракаться с семьей. Ирина узгадала снежинскую пресс-конференцию кіраўніка краины, на якой у яго журналісты запыталіся, чаму ён не вызваляе ўсіх палітзняволеных. І робіць зусім несуцяшальную выснову з адказу Лукашэнкі і таго, што стала вядома пра напісанне прашэння Саннікавым. Палітыка не збіраюцца вызваляць.
Журналісты задаюць вопросы, чаму вы не асвабаждаеце палітзаключённых? Гэта таму, што яны бумажак не пішуць. Так вот, перед Лукашенко не стоит задача выбить из них прошение. Перед Лукашенко стоит задача не выпустить их живыми. Фраза, которую Андрей сказал своей матери, «Я не надеялся, что еще когда-нибудь вас увижу». Мне он на прощание сказал, «Больше всего на свете я хотел бы, чтобы мы встретились еще хотя бы один раз». Мы покидали комнату свиданий. Андрей успел приложить к стеклу записку, на которой было написано, «Речь идет о спасении жизни. Меня могут убить в любой момент». К сожалению, это так. И теперь я понимаю, зачем Колю Статкевича отправили все в ту же Могилевскую тюрьму, подальше от глаз любых свидетелей. Почему не выпускают больного Дмитрия Бондаренко? Теперь все это становится понятным. Их просто собираются убить. Они никому не нужны, они не нужны власти живыми.
Дарэчы, сама Ірына з'яўляецца асуджанай па справе 19 снежня 2010 года за тэрміноўкай выканання пакарання. І кожны дзень да яе прыходзяць міліцыянты, каб спраўдзіць знаходжанне журналісткі дома.
У меня комендантский час, ко мне вечерами приходят милиционеры. И штука в том, что я не имею права не открыть поздним вечером дверь. Если мне в 11 вечера звонят в дверь и говорят, откройте милицию, я обязана открывать. Сами понимаете, ко мне может прийти кто угодно с этими словами.
Але утекать за мяжу Ирина не збирается. Кажа, я ей место там, где зараз покутаю, я ей муж. Якая б небезпека в этом решении не была. Наступное спотканье с родными экс-кандидату Андрею Санникову могут дозволить только праз 4 месяца. Ирина спадзяется, что информация про наявность прошения Санникова об помиловании на имя Лукашенки примусить керовника краины выконать свое снежинское обяцание, и ее муж выйдет на волю. Змитер Лукашук, Еврорадио.
После прессовой конференции Ирины Халіп з'явились и версии с боку МУС. Неназваная крыница у вечера этого же самого дня заявила, мовляв, что так. Гэта праўда, Санніка падпісаў прашэнне пра памілаванне, але адбылося гэта не 20 лістапада, а 23 снежня, акурат у дзень, калі Александр Лукашэнка даваў прэсавую канферэнцыю. Прычым жонка палітвязня Ірына Галіп звяртае ўвагу на тое, што цягам дня версіі ему змяняліся. Журналісты тэлефанавалі і пыталіся пра прашэнне. Спачатку казалі, што, маўляў, вось ніякага прашэння ўвогуле няма, гэта ўсё хлусня. А потом все ж таки заявили, что оно есть или подписанное у інший день. Я еще хотела бы звернуть увагу у этой справе на одну такую речь. Так само шмат комментаров было после этой заявы и с боку поплечников, с боку былых политвязней, с боку інших осудженных по этой же справе. И розные меркования выказываются, але вось от себе мне моцно хочется это меркование огучить. Вельми легко осуждать человека и казать, что он там, вось, там взломался, те штости, сидячи в утульном кресле перед компьютером и комментуючи на вину там на интернет-сторонце. Так, я лечу, что все ж таки ты люди, якія не прошли простое, про что прошел Санников, а напевно мы не ведаем, что с ним там теперь отбывается. И глядячи по тем, что рассказала спадарня Халіп, махчима няма ни водного такого политвязня, який просто такие катавания прошел, ну то ну, не ведаю, осуджать у такой ситуации мне подается ну, просто аморальным. Одинное, на что можно теперь спадзяваться и на что мусять скировать выселки, все поплечники Санникова, а так само былые политвязни, это на то, как он вышел с тюрьмы живым.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Мы протягиваем тему политических вязней. На минулом тыдне не задоволили касационную скаргу Алеся Беляцкого на присуд. Нагадаю, что правооборонцу осудили на 4,5 года изневоления с конфискацией маемости за небыто невыплату податков у буйным померы. Варто отзначить, что его на поплечники меркованную шкоду державе компенсовали. Эта сумма амаль у 800 миллионов рублей, докладнее 757. Эти гроши были собраны и унесены на отповедный рахунок. Олег, это не поуплывала на рашэнне суда. Алеся Беляцкага пакінулі за кратамі. Варта яшчэ таксама, перад тым, як перадам слова нашай корэспандэнцыі, адзначыць, што канфіскацыя маёмасці, буйны прысуд, гэта не толькі асабістая трагедыя для Алеся Беляцкага, так, але гэта яшчэ і чарговае ускладненне умоваў працы Цэнтру «Вясна», таму што офіс «Вясны» зместится у кватеры, якая формально належить Алесю Беляцкому, и она так само будет конфискована, тому «Вясна» с гэтага офису уже почала езжать. Настаманцевич протягивает.
Прыгавор Алесю Беляцкому покинули без зменаў. У аўторак суд не задаволіў касацыйную скаргу праваабаронцы, якога асудзілі на 4,5 гады калоніі з канфіскацыяй.
То з гэтага моманту выступае прысуд у законную сілу, то бок ён ужо лічыцца насамрэч виновным, то бок яго ў бліжэйшы час кіруюць у калонію па месцу адбыцця пакарання і таксама накладуць канфіскацыю на маёмасць.
Тлумачыць праваабаронца Наста Лойка. Па словах Лойкі, праваабаронцы ў бліжэйшы час пададуць скаргу ў Верхоўны суд і камітэт па правах чалавека ААН.
Вось асноўны механізм гэта ўсё Верхоўны суд.
Констатуе яна. Нагадаем, сёння ў мінскім гарадскім судзе разглядалі касацыйную скаргу па справе Алеся Беляцкага. Разгляд адбываўся ў адсутнасць асуджанага. Выступаючы на судзе прокурор Кирыл Чубкавец назваў ранейшы прысуд справядлівым. Ён заявіў, што віна Беляцкага даказаная і пакаранне трэба пакінуць без зменаў. Адвакат Дмітрий Лаеўскі хадайнічаў, каб Беляцкаму змянілі меру стрымання і звяртаў увагу на тое, што дзяржаве кампенсавалі прызнаную судом шкоду. Тым не менш, суддзя пакінула прысуд без зменаў 4,5 гады з канфіскацыяй. Сярод апісанай маёмасці – кватэра, якую займалі паплечнікі Бяляскага па праваабарончай дзейнасці. Пасля разгляду касацыі яны пачалі выязджаць з офісу, які займалі з 2000 года.
Лукашэнка адназначна казаў, няхай аддасць грошы і тады будзе на волі. Справа не ў грошах аказалася. Аказалася, што грошы ўнеслі. Шкоду, якая нібыта нанесена была Бяляцкім і вызначана судом першай інстанцыі. Гэта шкода была пагашана, але рашэнне не змянілася. Справа абсалютна палітычная і некага эканамічнага, падатковага складніка ў справе Алесі Беляцка проста не існуе.
Мяркуе праваабаронца Таццяна Равяка. Яна і яе калегі спадзяюцца, што сабраныя грошы яшчэ змогуць паўплываць на датэрміновае вызваленне Алеся Бяляцкага. Цяпер жа асноўная праблема ў тым, што невядома, што будзе з кватэрай, дзе месціцца офіс вясны, кажа праваабаронца Наста Лойка.
А яшчэ ў нас ніхто не высяляе, то бок судовых выканаўцаў нікога няма, але мы ўжо рыхтуемся да таго, што яны з дня на дзень могуць прыйсці і забраць гэтую кватэру, таму што на спісе арыштавана маёмасць. Вось мы ў любым выпадку будзем працягваць сваю дзейнасць, то бок будзем знаходзіцца ў нейкіх іншых месцах, то бок частка будзе там магчыма замовіцца, частка проста на іншых офісах і в ближайшем часе мы думаем обновить свое сталое помешкание. Но с бухгалтерией мы будем протягивать в любом выпадку, и до нас можно будет завертаться.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразум», у якой мы падсумоўваем усё самае істотнае, што адбылося цягам мінулага тыдня. З вамі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Мы пачалі размову са справаў палітвязняў, гаварылі пра Андрэя Саннікава ды Алеся Бяляцкага.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Лагічным працягам гэтай размовы будзе звярнуцца да міжнароднай рэакцыі на падзеі ў Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла чарговую рэзалюцыю па нашай краіне і падрабязнасці пра гэта ў Еўрафокусе.
And the draft resolution is carried, adopted.
Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы воплесками сустракают выники голосования по резолюции по Беларуси. 110 депутатов за, 10 супрать, устрымались шестеро. Перед голосованием и дебатами в ассамблеи докладчик по Беларуси Андрес Херкель поведомил, что белорусские улады нияк не сприяли ягоной працы.
Розница помеж гэтым докладом и нашим звычайным працовным стилем у тым, что я не имел махчимости наведать Беларусь со специальной миссией. Я так само звертався до белорусских уладов по дозвол на наведывание политичных зневоленных, включно с экс-кандидатами Санниковым и Статкевичем, правооборонцем Беляцким, але не отримав змястовного отказу.
Большість депутатов ПАСЕ у ходе дебатов подтримали пропонований жорсткий проект резолюции по Беларуси. Поводле его, ассамблея цалком подтримливая санкции ЕС, лічить, что яны повинны пошириться и нават закликая країни Совета Европы долучиться до их, покуль не вызволять и не реабілітують усіх політичних зняволених і не скончаться репресії супраць політичних опонентів. З виступу парламентарія з Данії Мет Рейсман.
To me, being a completely new member in this assembly, it's very frightening to read through what is going on in Belarus.
Мне, як новой депутатцы ассамблеи, страшно читать, что отбывается в Беларуси. Это вельми сумная ситуация. Я лічу важным подкреслить необходимость вызволения политвязнев. Важно так само подтримать дальнейшие кропковые санкции не супрать всего насельництва, але супрать чиновников, особисто отказанных за репрессии.
Those officials who are personally responsible for acts of repression.
Резолюция постановляет покинуть контакты на высоком уровне с белорусскими уладами замороженными, без изменов и позиции по статусу специального запрошенного для Беларуси. И он застается привязанным до моратория на смертное покарание и прогресса в сфере демократии. А прошлый год депутаты подтримали и специальный зворот до Комитета министров, керовного органа Совета Европы, как и той выступил с закликом до всех краин Совета Европы подтримать санкции у отношениях до Беларуси. А это значит и до России, и Украины, которые у Совет Европы у отрознения от Беларуси уваходят. До речи, подчас дебатов только депутаты из России критиковали проект резолюции и санкции супраць Беларуси. Депутат Валерий Федоров каже.
Когда приезжаешь в Белоруссию, чистота и порядок, ухоженность городов и сел, и культурные вежливые люди. И вот мы с упорством, достойным другого применения, продолжаем беседовать с этим народом через резолюции, через ультиматумы.
Резолюции ПАСЕ по Беларуси становятся все более жесткими, але яны мають рекомендаційний характер и не мають реальных рычагов впливу на белорусские улады. Беларусь – одинная країна на европейском континенте, апрача маленького Ватикана и частково признанного Косово, які не уваходять у Совет Європи. Евгенія Манцевич, Андрей Єлісєєв, Єврорадіо.
От самого серця Європи.
Єврорадіо.
У сённяшнім выніковым еўразуме мы вяртаемся да яшчэ адной судовай справы, гучнай мінулага года, менавіта працэсу супраць Дмітрыя Канавалава ды Уладзіслава Кавалёва, якіх абвінавацілі ў выкананні тэракту ў мінскім метро ды прысудзілі да смяротнага пакарання. Мы ведаем, што Уладзіслаў Кавалёў робіць усё, каб змагацца за сваё жыццё, ягоныя родныя сустракаюцца і з еўрапейскімі чыноўнікамі, збіраюць подпісы. Уладзіслаў Кавалёў і скаргу падаў, і прашэнне пра памілаванне напісаў. Что ж отбывается с Дмитрием Коноваловым? На это питание спробую отказать Виталь Ругайн.
Присуджены до расстрелу за теракт Дмитрий Коновалов не сустракался с батьками и не просил помилования.
Что касается родственников, насколько я знаю, посещения не было. Я могу ошибаться. Во всяком случае, родственники со мной по этому вопросу со мной не связывались. При общении с родственниками такой момент нами не обсуждался.
Расповідає Єврорадою адвокат Дмитрий Лепретер. Нагадаю, що Дмитрий Коновалов був осуджений до розстрілу за теракт у мінськім метро. Прошення о помілуванні Коновалов не писав, хоча по словах генерального прокурора Білорусі Олександра Канюка, йому про гэта нагадували двойчі.
Что касается Ковалева, начнем с него. Ковалев, как известно, он прошение о помиловании не подал. Порядок таков, процедура, что заключение необходимо дать Генеральной прокуратуре по этому поводу. Документы у нас находятся. В ближайшее время это заключение будет дано. Поэтому вопрос о дате комиссии, естественно, пока еще не решался. Что касается Коновалова, 19 декабря в присутствии членов созданной комиссии, для этого специальной комиссии, он отказался от дачи помилования и признал приговор в отношении себя законным. Что касается окончательного, неокончательного, значит, по закону человек в течение определенного времени после приговора имеет право его обжаловать. Но в данном случае, учитывая эту ситуацию исключительно эксклюзивную, по окончании 10-дневного срока комиссия еще раз ему напомнила о том, что он имеет право это сделать. Но он отказался.
Каже Александр Канюк. Адвокат Коновалова Дмитрий Лепретер распавел Еврорадио, что пытание по Коновалове все одно будет разглядаться комиссией по помилованию.
Наше общение – это предмет адвокатской тайны, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Ну, видимо, у него были свои какие-то внутренние причины. В любом случае, каждый приговор, где есть исключительная мера наказания, он проходит комиссию по помилованию вне зависимости от того, написано ходатайство о помиловании, либо нет. Все документы, они в любом случае готовятся на комиссию по помилованию, проходит комиссия по помилованию, и все документы в любом случае лягут на стол президента.
Владислав Ковалев, який проходит по той же справе и так само присуджены до смяротного покарания, написал прошение еще у снежня 2011 года. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Гэта выніковы еўразум з Марай Нальшанскай ды Дзянісам Дзюбам, і мы ад палітычных тэмаў, якім прасвяцілі сёння большую частку нашай праграмы, рушам да тэмы не палітычнай, да тэмы шчаслівага выпадку ці шчаслівага збегу акалічнасцяў. Апнулася, што на затанулы лайнер Коста Канкордыя маглі сесці яшчэ 10 беларусаў. Якім чынам так сталася, што ўсё ж такі яны на гэты лайнер не трапілі у нашем материале.
10 беларусаў цудам не селі на затанулы лайнер Коста Канкордзія, які пацярпеў крушэнне ў ноч на 14 студзеня каля берагоў Тасканіі. Сярод іх двое дзяцей, паўгадавая Даша і 6-гадовая Яна. Тур для беларусаў на тыдзень каштаваў 300 еўра. Паездку па моры на лайнеры запланавалі яшчэ ў жніўні. Каюты мусілі быць на 8-м, перад апошнім паверсе Канкордзіі, распавядае Еўрарадыю Раман Смычонак, які ехаў у круіз разам з жонкай Галінай. 5-годового сына Кирилла у отрознении от своих сябров покинули дома у бабули.
Летели в Милан, в Милане ночевали. Следующее утро уже должны были сесть в поезд, там уже в электричку, там и там 200 километров доехать до порта. А получилось так, что мы уже все-таки радостные, классные, сели такой в электричку, уже едем, уже все, вот там через 3 часа там грузимся на корабль. Тут нам приходит смс, что ребята, ваш корабль потонул, вы никуда не плывете. Думали, что да ну нафиг, что за шутки такие.
Расповедая Роман. Калі беларусы дабраліся да порта ў Савоне, зразумелі, карабель трапіў аварыю. Іх засялілі ў гасцініцу, туды ж прывозілі пацярпелых з лайнера.
Мы прыехалі в порт, мы видели, как привозили людей с корабля, их там было много, босиком, в одеялах, в пакетах, кто в чём. Спасательными жилетами.
Прыгадывае яшчэ адна дзяўчына, якая планавала адпачыць на Канкордзіі, Марыя Александровіч. Там жа ў гатэлі яна сустрэла пару з Беларусі, якая была на лайнеры. Гэта быў іх апошні дзень у круізе.
Говорят, что такого резкого толчка не было, но сразу пошел резкий крен. И я так поняла, что они потерялись со своими друзьями, потому что мы их уже потом видели в порту, они были просто в истерике, там, плакали. Оказалось, что их друзья спасители где-то в числе последних. То есть они потом нашли. Говорили они, что мысли бежать вниз в каюту, там что-то брать, переодеваться не было вообще. То есть вверх только вверх. Наверху стояли на поручне, там грузились в шлюпку, видели, как это все кренилось. Оказалось, что их шлюп не могли спустить на воду, начался перевес. Народ стал выходить через крышу, 100 человек все друг на друга падали.
Сябры знайшліся, их забирали з лайнера летні апошнімі. Жанчына з Беларусі, якая жыве ў Германіі, і яе муж немец. Расповеды выратаваных турыстаў кампанію з Беларусі не спужалі. Яны хацелі ехаць на наступным караблі, калі на Канкордзію трапіць не атрымалася.
Предлагалі паехаць на следующем караблі Коста Сирена, который вот в четверг, в среду вышел из Рима, в четверг из Савоны. Но оказалось на следующий день, что на Коста Сирене нет мест свободных вообще, то есть она шла просто битком. Ни одной свободной каюты. Решили, что в одну воронку не падает.
Працягвае Марыя Александровіч. У выніку замест круізу на лайнеры беларусы адпачывалі спачатку ў Савоне, пасля ў Мілане. Турыстычная кампанія аплаціла.
Все это время, которое мы должны были плавать, они просто проплатили нам гостиницу в Милане. Билеты, да, а визы, там, а еще что-то, а отпуск испорчен. Это же тоже как бы не здорово. Мы собирались там, это же как бы круизный лайнер, вечернее платье, там, вот, галстуки, бабочки, пиджаки. В верхней палубе походить, представлял, как я буду это делать по вечерам.
Каже Роман Смычонок. Пасля няўдалай паездкі ў Рамана з'явілася мара. Усё ж паплаваць па моры на лайнеру кшталту Канкордзіі.
До этого я так в этот круиз мега не стремился, а сейчас уже теперь я точно на круизе поплаваю когда-нибудь.
Прызнаецца Раман, але дадае, што сына з сабой браць бы не стаў. Нагадаем, круізны лайнер Коста Канкордая сеў на мель каля берагоў Тасканы ў ноч на 14 студзеня. На ім было больш за 4000 чалавек. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну что ж, мы протягиваем наш выниковый Еўразум. Ніякий Еўразум не может обойтись без международного блока. И он у нас сегодня таки крыху поделенный. Отрымался рубрика «Еврофокус». Знайшла свое место сярод головных новинок минулого тыдня. Присвеченная она была парламентской ассамблеи Рады Европы, якая приняла черговую резолюцию по Беларуси. Але Еўразум не Еўразум без выпуску Евроновинок. У выниковом выдании, конечно же, выниковых. На Еўрарадыё Еўранавіны. 16-гадовая галандская школьніца Лаўра Дэкер завершила адзіночнае кругасветнае плаванне. Десятки людей сустракали яе у аэропорте Сент-Мартен. Яна стала самой юной жыхаркой Земли, якой удалось обмінуць планету по воде у одиночку. Улады Нидерландов спробовали не допустить гэтага подорожжа, спасылаючыся на небяспеку. Европейские законодавцы представили новые строгие правила по обороне персональных даденных. Яны всклали велизарную отказность на социальные сетки, потребуючи оборонить персональные даденные. Порушальникам закона погрожают высокие штрафы. Однако этот крок, который повинен допомогчи оборонить детей от злочинцев, не знайшов поддержки у найбуйнейших компаниях. Яны уверены, что выполнить представленные потребования практически немагчыма, и это нанесет серьезную шкоду их бизнесу. Найбуйнейшие банки ЕС спынили операции по финансованию поставок продуктов харчевания у Иран. Магчыма, что затрымка поставок протягнется до 60 дзён. Нагадаем, Евросоюз принял решение долучиться до санкций США супраць Ирана. Режим санкций предугледжвае припынение закупок нафты, заморозку рахунков иранского центробанку, а так само отмову представления каких-нибудь финансовых послуг. 27 студзеня адзначаецца міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту. Напярэдадні дня памяці нямецкі часопіс Стэрн правёў даследаванне на прадмет таго, што сучасныя немцы ведаюць пра Халакост. Высветлілася, што кожны пяты жыхар Германіі ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў не ведае, што такое Асвенцым. Кожны трэці не ведае, што канцлагер знаходзіцца на тэрыторыі Польшы. Имя Андерс моцно стратило популярность у норвежцев после того, как Андерс Брейвик у липени 2011 года зладил теракты. У 2010 году у Норвегии Андерсами назвали 99 хлопчиков. У 2011 года аж до липени это имя отримали 59 детей, а вот за другую половину года только 9 детей были названы как террорист. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио. Пра тым, як перайдзем да апошняй рубрыкі ў нашым сённяшнім выніковым еўразуме, я хацела б яшчэ ўсім прыхільнікам рубрыкі 34 дэцыбелы ад нашых партнэраў 34 магнат нагадаць, што цяпер гэтыя самыя дэцыбелы выходзяць замест ранейшай пятніцы ў чацверговым выданні Зума. У чацвер цяпер выходзяць 34 дэцыбелы, не прапусціце, слухайце Зум рэгулярна. Ну а сённяшняе выданне нашай праграмы завершыць агляд падзей у шоу-бізу.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, і я Віталь Зыблюк. У інтэрнэце заклікаюць байкатаваць канцэрт, які замяніў прэзентацыю крамбамбулі. Ідэолаг акцыі, блогер і прадпрымальнік Андрэй Кабанаў такім чынам заклікае маладых музыкаў перанесці свой канцэрт на іншы дзень.
Наверное, где-то они чего-то не понимают. И мне хотелось бы вот своим, не знаю, даже поступок не могу назвать. Это просто то, о чем я думаю. Донести какой-то месседж ребятам молодым. Да, вы играете, вы прекрасны, я рад ходить на вас, слушать, видеть там. Но не в этот день. Некая музыкальная солидарность, вернее, солидарность среди музыкантов, особенно младшего возраста, да, она должна присутствовать. Вот мой посыл. Публика рублем, музыканты в данном случае солидарность. Без этого мы придем в тупик.
Долучшиться до акции и выказать свое ставление до бойкоту танцев шманцев 2 с уделом Акуты, петли пристрастия и Димы Ску можно, зайшовши на Фейсбук. Нагадаю, увечары 11 лютага ў клубе «Рэпаблік» мусіў адбыцца вялікі канцэрт-прэзентацыя новага альбома «Крамбамбулі» «Драбадзі драбада». Аднак, па вядомых прычынах, замест «Крамбамбулі» ў гэты дзень сыграюць іншыя гурты. Гурт «Радіохэд» паказаў 14 песень для саундтрэка да дакументальнага фільма «Прэзідэнт вострава». Стужка распавядае пра няроўную барацьбу прэзідэнта Мальдыўскіх астравоў Мухаммеда Нашыда з глабальным пацяпленнем. Насамрэч, калі ўзровень сусветнага акіяну працягне павышацца, то Мальдывы сапраўды чакае катастрофа. І вось Том Йорк і кампанія вырашылі падтрымаць прэзідэнта Нашыды і аўтара фільма пра яго. На старонцы «Радіохэд» размешчаны заклік Тома Йорка абавязкова паглядзець гэты фільм. Тым часам стала вядома, што летам гурт выпраўляецца ў еўрапейскае турне. Ужо аб'яўлена пра выступ каманды на Монтрэ Джаст Фестываль у Францыі. Французскі куцюрье Жан-Поль Гатье натхніўся вобразам памерлай Эмі Вайнхаус і прысвяціў яе памяці сваю новую калекцыю вопраткі на сезон «Вясна-лета 2012». Мадэлі, якія выходзілі на подыум пад песні Эмі, як адна, мелі прычоскі а-ля пчаліны вулей і трапны макіяж у фірмовым стылі соул-спявачкі. Сама вопратка таксама нагадвала стыль Вайнхаус – карсетныя сукенкі, блузы ў духу 50-х і спадніцы алоўкі. Неаднойчы мадэльеры звярталі ўвагу на стыль спявачкі. Сама ж Эмі супрацоўнічала з кампаніяй Фред Перри і стварыла сваю калекцыю адзення, якая адлюстроўвала яе погляд на моду. Спявак і акцёр Уіл Уолдхэм, больш вядомы як Бонні Прынс Білі, пачаў выпуск уласнай арганічнай кавы. Яе продажам займаецца рэкард-лейбл артыста Дрэк Сіці. Каву пад маркай Бонні Прынс Білі Кона Роуз можна набыць выключна праз папярэднюю онлайн-замову. Сертыфікаваны прадукт, расфасаваны ў чорныя шматразовыя пакецікі, папаў пункты. У анатацыі да кавы рэкамендавана падсмажыць яе. Яе водар надасць смаку кавы, абертоны шакаладу, скуры і добрага табаку. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гэта было тое, чым на мінулым тыдні жыла Беларусь і свет. Заставайцеся з Еўрарадыё і праграмай Еўразум, якую сёння для вас правялі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.